Уважаемые коллеги, добрый день. Здравствуйте. У нас на связи главы всех регионов страны, руководители федеральных ведомств. И сегодня обсудим, как, по каким принципам будет строиться наша общая работа в предстоящий крайне ответственный период постепенного, поэтапного выхода из режимов ограничений, связанных с эпидемией коронавируса. Напомню, что к сегодняшнему дню все регионы должны были сформировать соответствующие планы. Сделать это на основе рекомендаций, подготовленных правительством, Роспотребнадзором совместно с рабочей группой Госсовета. Как мы и договаривались, такие планы должны учитывать реальную ситуацию на местах, обеспечивать строгие требования безопасности, защиты жизни и здоровья людей, опираться на выверенную оценку уровня и степени возможных угроз. И решающее слово здесь принадлежит врачам и специалистам. Именно с учетом их мнения подготовлен указ, который сегодня мною подписан. Он станет правовой основой для продолжения совместной работы федеральных властей, регионов и муниципалитетов по борьбе с эпидемией коронавируса. Вы знаете мою позицию. Она неизменна. Главное для нас – это жизнь, здоровье, безопасность людей. Сегодня, 11 мая, истекает ранее объявленный период нерабочих дней. В общей сложности, начиная с 30 марта, он продлился более 6 недель. Эта экстраординарная мера позволила замедлить развитие эпидемии. За счет этого мы получили ресурс времени, который использовали прежде всего для того, чтобы существенно повысить готовность всей системы здравоохранения на случай обострения эпидемиологической ситуации. Число специализированных коек, оборудованных для лечения осложнений болезни, возросло у нас с 29 тысяч до 130 тысяч. Сформирован запас оборудования и техники, в том числе, что сейчас критически важно, создан резерв аппаратов искусственной вентиляции легких. И слава Богу, конечно, что он не востребован в полном объеме. Задействована лишь его незначительная часть. Все это означает главное. В каждом регионе страны есть готовность, все необходимое для того, чтобы оказывать людям с тяжелыми осложнениями специализированную, в том числе, реанимационную помощь. Подчеркну, практически всем, кто в ней нуждается. Что еще крайне важно? Врачи сейчас знают о болезни гораздо больше, чем в начале эпидемии. У них есть и собственный опыт, и практика зарубежных коллег. Отработаны новые методики лечения с использованием эффективных препаратов, производство которых мы также существенно нарастили. Как показал мировой опыт, именно неготовность, перегрузка систем здравоохранения стали основной причиной высокой смертности. Не позволяли спасти тех, кому можно было помочь. А мы, повторю, сейчас можем оказывать такую помощь. И благодаря заранее принятым мерам уже сохранены, можно это сказать без всякого преувеличения, сохранены многие тысячи жизней. Конечно, решающая роль здесь принадлежит врачам, медицинским сестрам, у них, кстати, завтра, по-моему, профессиональный праздник, поздравляю вас, всем медицинским работникам. Мы все, граждане страны, вновь и вновь благодарим их за поистине самоотверженную работу. Понимаем, как им трудно и с каким мужеством и достоинством они исполняют свой профессиональный долг. Обращаю внимание всех руководителей, в том числе контрольных и надзорных ведомств. Сегодня мы обязаны помочь медицинским работникам, обеспечить их всем необходимым, ну и тем более не трепать им нервы, не отнимать их драгоценное время на отчетность, излишнюю отчетность и лишние проверки. Я прошу правительство принять на этот счет все исчерпывающие решения. Что еще принципиально изменилось за прошедшие недели? Мы на порядок нарастили масштабы тестирования. Начинали с 2500 в начале марта. Сейчас каждый день проводится около 170 тысяч тестов. Это один из самых высоких показателей в мире. Но дело, разумеется, не в цифрах. Главное, что теперь у нас есть возможность выявлять инфекцию на ранних стадиях, в том числе у тех людей, у которых нет симптомов болезни. Это позволяет предотвратить ее тяжелые последствия и тяжелое развитие, защитить самого человека и оградить тех, кто находится с ним рядом, родственников, коллег по работе и так далее, пресечь распространение инфекции. Конечно, граждан волнует, тревожит ежедневно публикуемая информация о новых случаях заражения. Это понятно. Но потенциальная опасность заключается сейчас как раз в том, сколько случаев не увидели, пропустили. Повторю, чем эффективнее мы будем проводить тестирование, выявлять новые случаи заражения, в том числе скрытые, тем быстрее преодолеем эпидемию. Уже к середине мая мы практически удвоим число тестирований. Доведем их до 300 тысяч в сутки. Прошу правительство, Минздрав и дальше наращивать эту работу. Все принятые меры, о которых сказал выше, позволяют нам переходить к следующему периоду борьбы с эпидемией. К началу поэтапного выхода из режимов ограничений. У этого периода есть принципиальные особенности. Прежде всего, такой выход не может быть одномоментным. Нужно делать это последовательно, осторожно, шаг за шагом. Кроме того, выход или смягчение режимов ограничений должны проходить при строгом соблюдении всех условий, санитарных требований, которые гарантируют безопасность людей. И еще один важнейший момент. У нас большая страна. Эпидемиологическая обстановка в регионах разная. Мы и прежде учитывали этот фактор. А на предстоящем этапе надо действовать еще более тонко, внимательно. Нельзя руководствоваться общей калькой. Потому что в одних регионах определенные действия могут создавать неоправданные риски для граждан, а в других, напротив, привести к неоправданным ограничениям для жизни людей, деятельности предприятий. Поэтому с завтрашнего дня, с 12 мая, единый период нерабочих дней для всей страны и для всех отраслей экономики завершается. Но не завершается борьба с эпидемией. Ее опасность сохраняется. Причем даже на территориях, где ситуация относительно благополучная. И случаи новых заражений носят пока даже единичный характер. Но нам нельзя допустить срыва, отката назад, новой волны эпидемии и роста тяжких осложнений. Повторю, выход из режимов ограничений быстрым не будет. Он потребует значительного времени. Поэтому, начиная с 12 мая, на всех этапах, вплоть до полного завершения эпидемии, необходимо будет сохранять как общие санитарные требования, так и дополнительные профилактические меры в регионах. Поручаю правительству, главам субъектов Федерации, санитарным службам обеспечить контроль за их соблюдением. Разумеется, по всей стране пока исключаются любые массовые мероприятия. И, конечно, всем надо строго выполнять санитарные правила. Это касается работы организаций, предприятий, магазинов, сферу услуг, транспорта. Режим повышенной безопасности должен сохраняться и для людей старше 65 лет, а также для тех, кто страдает хроническими заболеваниями. Обращаюсь сейчас к людям старших возрастов. Родные мои, понимаю, как вам нелегко постоянно быть дома, часто в разлуке со своими детьми, внуками, но сейчас нужно еще потерпеть. Это не пустые слова, это вопрос жизни. Режим ограничений пока сохраняется, потому что Мы переживаем за вас и делаем все возможное, чтобы оградить вас от угрозы вируса, чтобы эта опасность быстрее прошла. Очень важно сейчас, обращаюсь ко всем участникам совещания, уделить внимание работе интернатов, домов престарелых. Люди, которые находятся, живут здесь, требуют особого ухода и заботы. А в силу возраста, наличие у многих из них хронических заболеваний сейчас вдвойне уязвимо. Повышенную нагрузку, риски несут и сотрудники социальных учреждений. В этой связи считаю необходимым установить для них специальную федеральную доплату на 3 месяца с 15 апреля по 15 июля. Сразу оговорюсь, что полагающиеся выплаты за уже прошедший апрель люди также обязательно получат. Для врачей, которые работают в социальных учреждениях, доплата составит 40 тысяч рублей за 2-недельную смену. В случае, если они непосредственно оказывают помощь больным, зараженным коронавирусом, 60 тысяч рублей. Для социальных и педагогических работников, среднего, медицинского и административного персонала – 25 тысяч рублей. А если они работают с заболевшими людьми – 35 тысяч рублей. Для младшего персонала – 15 и 20 тысяч рублей соответственно. Для технического персонала – 10 и 15 тысяч рублей. Далее. Вновь повторю. Ситуация в регионах различная, отличается. Именно поэтому субъекты Федерации ранее получили возможность принимать гибкие решения, соразмерные уровню рисков. Сегодняшним указом эти полномочия подтверждаются. То есть главы регионов, опираясь на анализ ситуации, на мнение главных санитарных врачей, будут принимать решения о характере ограничительных и профилактических мер, о том, как, в какой последовательности их можно постепенно смягчать или сохранять. А если этого требует обстановка, может быть, даже и дополнять. Отдельно остановлюсь на порядке деятельности предприятий. Естественно, как и прежде, продолжат работу все государственные и муниципальные органы власти, организации так называемого непрерывного цикла, медицинские учреждения, аптеки, финансовые структуры, торговля продуктами питания и товарами первой необходимости. Кроме того, начиная с 12 мая, везде, где это возможно, необходимо создать условия для восстановления деятельности предприятий базовых отраслей экономики. А это строительство, промышленность, сельское хозяйство, связь, энергетика, добыча полезных ископаемых. Здесь занято значительное количество работников. И работа для них – это зарплата, благополучие семьи. И, что очень важно, деятельность таких предприятий не связана с необходимостью прямого контакта с потребителями. А значит, есть возможность возобновления работы с низкими рисками. Естественно, при соблюдении всех санитарных норм. При этом у руководителя регионов, с учетом ситуации на местах, рекомендаций санитарных врачей остается право по согласованию с правительством Российской Федерации ограничивать или даже временно приостанавливать деятельность предприятий. В том числе и в том случае, если меры санитарной безопасности объективно не могут быть там обеспечены. Если такое решение принято за сотрудниками предприятий, деятельность которых пока приостановлена, как и прежде, сохраняется заработная плата. Это принципиальное требование. Поручаю главам регионов держать этот вопрос на контроле. Что в этой связи хочу особо подчеркнуть. Вынужденное ограничение работы в марте-мае негативно сказалось на многих секторах экономики. Мы сформировали и постоянно расширяем перечень пострадавших отраслей и предприятий. Предусмотрели для них поддержку на федеральном уровне, чтобы малый и средний бизнес, системообразующие компании, сохраняли занятость, свои трудовые коллективы, не накапливали долги по заработным платам. Уже принятые меры такой поддержки мы обязательно сохраним. Но сейчас, в момент перехода к восстановлению деловой жизни, мною принято решение о новом пакете мер по поддержке граждан и экономики. Мы с правительством это все подробно проработали. Об этих мерах, о них, об этих мерах сегодня скажу отдельно. Вместе с тем обращаю внимание, если руководители регионов будут вынуждены принимать решение о приостановке деятельности предприятий, которые не входят в перечень пострадавших отраслей, то они должны будут предусмотреть свои инструменты поддержки таких компаний, занятости их сотрудников, также обязательно согласовав такие меры с федеральным правительством. Сейчас ответственность регионов всех уровней власти буквально за каждый шаг исключительно велика. Это касается и реализации всех профилактических мер и четкой обоснованной линии на постепенное снятие ограничений. Определение режима работы конкретных предприятий. Граждане, бизнес, все мы заинтересованы в том, чтобы экономика быстрее возвращалась в привычный, нормальный ритм. И опыт многих регионов, в том числе Москвы, где с завтрашнего дня возобновят работу все строительные и промышленные предприятия, показывает, что есть возможность обеспечить их устойчивую и в то же время безопасную деятельность, даже в сложных эпидемиологических условиях. Но, повторю, это должны быть детально просчитанные решения глав субъекта федерации. Опасно безрассудно забегать вперед, но и сидеть, сложа руки, уклоняясь от ответственности, также нельзя. Нужно пройти между Сциллой и Харибдой, уважаемые коллеги. Прошу коллег из правительства, из рабочей группы Госсовета продолжать оказывать необходимую помощь, экспертную поддержку регионам при реализации их планов постепенного выхода из режимов ограничений. Впереди у нас сложный и долгий процесс, который не дает нам права на ошибку. Жду от вас предельной концентрации, самого высокого уровня готовности для оперативного реагирования на любой сценарий развития событий. Уважаемые коллеги, эпидемия, вызванные ею ограничения, сильно ударили по экономике и социальной сфере, нанесли урон благосостоянию миллионов наших граждан. Доходы у многих снизились, а непредвиденные расходы, долги только растут. Это касается и работников, занятых в самых разных отраслях, и предпринимателей, которые ведут свое небольшое дело. С самого начала мы приняли принципиальное решение – помогать прежде всего людям и прежде всего нашим гражданам, которые нуждаются в этой поддержке. И ключевым критерием поддержки бизнеса, системообразующих предприятий, также стало сохранение занятости и заработных плат, доходов сотрудников. Вместе с тем, как уже сказал, сейчас, когда мы только начинаем выходить из режимов ограничений, когда у людей и бизнеса накопилось немало проблем, нужны дополнительные действия, прямая помощь гражданам. Дорогие друзья, я попрошу сейчас особого внимания у тех людей, которых предлагаемые меры поддержки и будут напрямую затрагивать. Все должны знать свои права, а органы власти их, безусловно, обеспечить. Итак, прежде всего, речь идет о семьях с детьми. Забот у них хватает всегда, а сейчас, если семья лишается привычного дохода, то ей приходится очень непросто. Тем более, если кто-то из родителей, а еще хуже оба, временно остались без работы. Такое тоже бывает, к сожалению. Как вы знаете, уже предусмотрены дополнительные выплаты семьям, имеющим право на материнский капитал в размере 5000 рублей в месяц на каждого ребенка в возрасте до 3 лет. Эти деньги семья будет получать 3 месяца с апреля по июнь. Кроме того, по 3000 в месяц на каждого несовершеннолетнего ребенка положены семьям, где родители временно потеряли работу. Такие выплаты также осуществляются в течение 3 месяцев. Далее. Мы приняли решение, что нуждающиеся семьи, где доход на одного члены семьи ниже прожиточного минимума смогут оформить выплаты на детей с 3 до 7 лет включительно. Сделать это раньше, не с 1 июля, как предусматривали в свое время, а с 1 июня. Обращаю внимание, такие выплаты начисляются, как и говорил в послании, с начала текущего года. Таким образом, семья, подав заявление уже в июне, разово получит все причитающиеся деньги за первое полугодие текущего года. В среднем, подчеркиваю, в среднем, это 33 тысячи рублей на одного ребенка. И такая семья в дальнейшем будет получать регулярную выплату уже ежемесячно. В среднем по стране это порядка 5,5 тысяч рублей на одного ребенка в месяц. Однако, полагаю, что сегодня и этого недостаточно. В прямой поддержке государства сейчас нуждается значительно большее число семей с детьми. И созданные нами в последние годы благоприятные для развития экономики макроэкономические условия, оздоровление банковской финансовой системы страны и накопленные резервы позволяют нам принять дополнительные решения по поддержке людей. В этой связи первое. Предлагаю в 2 раза повысить минимальный размер пособия по уходу за ребенком с 3375 рублей до 6751 рубля. Такое пособие получают неработающие граждане, в том числе студенты. И, как правило, это молодые родители, молодые мамы. Важно их поддержать. Второе. Уже говорил о дополнительных выплатах на каждого ребенка до 3 лет для семей, имеющих право на материнский капитал. Но у нас много и семей, у которых этого права нет, потому что малыш родился до 1 января текущего года, то есть до той даты, с которой введен новый порядок предоставления материнского капитала, в том числе и на первого ребенка. В этой связи предлагаю также установить для таких семей ежемесячную выплату в 5000 рублей, причем не только в мае и июне, но и за апрель, то есть тоже задним числом. Таким образом, выплаты по 5000 рублей на ребенка в месяц теперь смогут получать все российские семьи, имеющие детей в возрасте до 3 лет. И, наконец, еще одна мера поддержки семей с детьми. С 1 июня текущего года будет осуществляться разовая выплата в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка с 3 лет до наступления 16-летнего возраста. И хочу подчеркнуть, сейчас людям не до того, чтобы собирать справки, выписки. Поэтому мы приняли, на мой взгляд, правильное, справедливое решение для получения такой единовременной помощи не вводить каких-то формальных критериев. Условие сейчас может быть только одно. Помощь должны получить все, кто в ней нуждается. Повторю, каждая российская семья, в которой растут дети с 3 до 15 лет включительно, сможет обратиться с заявлением на получение такой единовременной помощи. Сделать это уже с завтрашнего дня, дистанционно с помощью портала госуслуги или через отделение пенсионного фонда. И получить деньги, 10 тысяч рублей на каждого ребенка, начиная, как я уже сказал, с 1 июня текущего года. В общей сложности, с учетом сегодняшних и ранее принятых решений, такую поддержку получат 27 миллионов российских детей. От младенцев до учеников школ. Считаю, что именно такими должны быть приоритеты государства. Особенно сейчас, когда в первую очередь должны заботиться о безопасности людей пожилого возраста и поддержать семьи с детьми. Уважаемые коллеги, вы знаете, что практически каждую неделю с участием бизнеса мы проводим совещания по поддержке и развитию ключевых отраслей экономики. Такую практику выработки адресных решений до настройки уже принятых мер в ближайшее время обязательно продолжим. Рассмотрим ситуацию в сельском хозяйстве, легкой промышленности, в сфере связи и IT-индустрии. Ну вот на какую острую, системную проблему хочу обратить сегодня ваше внимание. По последним данным, число официально зарегистрированных безработных в России достигло 1 миллиона 400 тысяч. Это в два раза выше уровня начала апреля. Ситуация непростая и требует комплексных действий по стабилизации рынка труда, по поддержке людей, потерявших работу. Прошу правительство подготовить такие решения. Обсудим их на отдельном совещании до конца мая. Сразу скажу, наша главная задача – максимально снизить риски дальнейшего роста безработицы. И здесь также сработать на опережение. Ведь квалифицированные кадры, так же, как и созидательная энергия самих предпринимателей – это капитал развития страны. И нам его необходимо сберечь. Поэтому уже принятые меры поддержки экономики, в первую очередь направленные на обеспечение устойчивости работы предприятий, нужно, безусловно, исполнять. Нужно сделать так, чтобы сохранялись рабочие места, коллективы, инфраструктура и потенциал бизнеса. Чтобы именно сейчас критически не снижали занятость. И предприниматели могли достаточно быстро восстановить свои коллективы, нарастить, нормализовать экономическую жизнь в целом. Напомню, что для предприятий малого и среднего бизнеса в пострадавших сферах, а также для социально ориентированных НКО, мы предусмотрели прямую государственную субсидию на выплату зарплат сотрудникам за апрель и май. Базовое, ключевое условие получения такой поддержки – сохранение штатной численности на уровне не менее 90% на 1 апреля. Такая мера потенциально рассчитана на поддержку 4 миллионов работников. Вместе с тем, бизнесу необходимо понимание перспективы. Надо увидеть горизонт развития ситуации, чтобы компании могли принимать решения с большим, как я только что сказал, горизонтом планирования, а не на ближайший месяц или два. В этой связи еще ряд новых мер. Первое. Предлагаю с 1 июня запустить специальную кредитную программу поддержки занятости. Воспользоваться ею смогут все предприятия в пострадавших отраслях, а также социально ориентированные НКО. Потенциально эта мера позволит поддержать 7 миллионов рабочих мест. Объем кредита будет рассчитываться по формуле 1 МРОТ на одного сотрудника в месяц, исходя из 6 месяцев. Срок погашения кредита – 1 апреля 2021 года. Важно, что кредит будет доступным для предприятий, а банки заинтересованы работать по такой программе. Конечная ставка для получателей кредита будет льготной – 2%. Все, что выше, субсидирует государство. Сами проценты не надо будет платить ежемесячно, они капитализируются. Кроме того, на 85% кредит будет обеспечен государственной гарантией. И главное, если в течение всего срока действия кредитной программы предприятие будет сохранять занятость на уровне 90% и выше от своей нынешней штатной численности, то после истечения срока кредита сам кредит и проценты по нему будут полностью списаны. Эти расходы возьмет на себя государство. Если занятость будет сохранена на уровне не ниже 80% от штатной численности, то в этом случае списывается половина кредита и процентов по нему. Такой кредит можно будет использовать достаточно гибко, как непосредственно на выплату зарплат сотрудников, так и, например, на рефинансирование, на погашение ранее взятого беспроцентного зарплатного, так называемого зарплатного кредита. Напомню, что этот инструмент поддержки занятости у нас также уже работает. Но при всей свободе маневра для предприятий и организаций поручаю правительству обеспечить контроль за соблюдением ключевого принципа. Предприятия должны направлять полученные по кредиту ресурсы в первую очередь на обеспечение выплат заработных плат. должны быть исключены, полностью исключены и разного рода махинации, вроде создания фиктивных, так называемых бумажных рабочих мест или рабочих мест с зарплатами ниже МРОТ. Прошу за этим строго следить. И, конечно, помимо кредита, предприятия должны будут софинансировать выплату зарплат за счет собственных средств. Что хочу здесь подчеркнуть. Мы поддерживали и будем поддерживать бизнес, но в первую очередь помогать тем, кто думает о своих коллективах. Повторю еще раз, смысл государственной поддержки в том, чтобы стимулировать бизнес сохранять рабочие места и заработную плату сотрудников. Второе. Предприятия пострадавших отраслей уже получили отсрочку по налогам и страховым платежам на 6 месяцев, с возможностью гасить их затем плавно в течение года, как, собственно говоря, на одной из встреч с бизнесом представители ОНОВ меня и просили. Но только простого переноса фискальных платежей на будущие периоды сегодня тоже явно недостаточно. Поэтому предлагаю такие платежи за второй квартал нынешнего года полностью списать, за исключением НДС. Эта мера распространится на индивидуальных предпринимателей, на компании малого и среднего бизнеса в пострадавших отраслях и на социально ориентированные НКО. Вновь подчеркну, в данном случае будет работать принцип не отсрочки, а именно полного списания налогов и страховых взносов за второй квартал этого года, за апрель, май, июнь, за те месяцы, когда бизнес оказался или будет еще находиться в сложной ситуации. Воспользоваться такой мерой поддержки смогут более 1,5 миллиона предприятий. Третье. В прошлом году в 4 регионах страны, в Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях, самозанятые граждане, а это люди, которые в том числе оказывают транспортные услуги, сдают недвижимость, работают репетиторами, нянями и так далее, получили возможность официально оформить свою деятельность, выйти из так называемой серой зоны и платить налог в размере 4 или 6% от дохода. Такой возможностью в прошлом году воспользовались около 340 тысяч человек. Эти люди поверили государству, поверили его гарантиям работать защищенно и цивилизованно. В этой связи считаю, что такое стремление нужно поддержать и даже поощрить. В этой связи предлагаю вернуть самозанятым гражданам их налог на доход, уплаченный в 2019 году в полном объеме. В этой же связи четвертое. Сейчас возможность для регистрации самозанятых действует уже в 23 регионах. И число тех, кто оформил такой статус, превысило 650 тысяч. Предлагаю предоставить всем самозанятым гражданам так называемый налоговый капитал в размере 1 МРОТ, за счет которого они смогут в этом году проводить налоговые платежи, не отвлекая собственные средства, сохраняя свои доходы. Пятое. Сейчас необходимо снизить фискальное бремя и на индивидуальных предпринимателей, которые заняты в наиболее пострадавших отраслях. Предлагаю в этом году предоставить им налоговый вычет в размере 1 МРОТ в отношении страховых взносов и тем самым также дополнительно поддержать их в этот сложный период. И, наконец, шестое. Практически во всех субъектах Федерации созданы и достаточно успешно работают государственные структуры, которые оказывают микрофинансовую поддержку индивидуальным предпринимателям, семейным предприятиям, небольшому бизнесу. Предлагаю, не откладывая, провести докапитализацию таких компактных, но достаточно эффективных региональных институтов развития и направить на эти цели 12 миллиардов рублей. Эти средства были заложены в нацпроекте «Поддержка малого и среднего предпринимательства» на предстоящие годы. Считаю, что этот финансовый ресурс должен сработать уже сейчас, в 2020 году. Уважаемые коллеги, очевидно, что налаживать, отстраивать нормальную деловую жизнь и работу предприятий придется шаг за шагом, решая при этом стратегические задачи, отвечая на вызовы новой реальности, которая формируется сейчас в мире, когда жесткую встряску испытывают глобальные рынки, система мировой торговли, нарастают темпы технологической гонки. Поэтому и дал поручение правительству приступить к разработке общенационального плана по восстановлению занятости и доходов граждан, долгосрочному развитию экономики. Сразу хочу подчеркнуть, задача такого плана не только в том, чтобы просто наладить ритм деловой жизни, а заметно, ощутимо продвинуться в достижении национальных целей развития. Обеспечить восстановление экономики с новым качеством за счет кардинального улучшения делового климата, условий для работы бизнеса, глубоких структурных изменений, создания эффективных высокотехнологичных рабочих мест во всех отраслях, запуска масштабных инвестиционных проектов, проектов инфраструктурного и пространственного развития страны. Конечно, такие задачи потребуют и значительных финансовых ресурсов, повышения доступности кредита для реального сектора. Банк России уже провел снижение ключевой ставки и объявил о своей готовности к дальнейшим действиям в этом направлении, рассчитывая, что все эти решения поддержат спрос в экономике во втором полугодии, дадут дополнительный ресурс предприятиям, что в конечном итоге будет способствовать более быстрому восстановлению занятости. Что вновь хотел бы подчеркнуть особо. Мы принимаем сложные решения в сложный период. И, безусловно, важно их своевременно и профессионально подготовить. Но еще важнее довести до конца, добиться того, чтобы выделенные государством немалые средства получили конкретные семьи, люди, предприятия. Обращаю внимание всех коллег. Уважаемые друзья, вы несете за это персональную ответственность. Повторю, поручения будут считаться исполненными только тогда, когда государственная помощь дойдет до каждого, кому она предназначена. В этой связи напомню, что еще 8 апреля, то есть больше месяца назад, предложил установить специальную федеральную выплату врачам, среднему и младшему медперсоналу, а также водителям экипажей скорой помощи, которые непосредственно работают с больными коронавирусом. Однако, по имеющимся у меня данным, по состоянию на 9 мая, указанные выплаты осуществлены только в 56 субъектах Федерации, а получили их, что называется, на руки, 56 тысяч человек. А это меньше половины из числа тех медработников, кому начислены такие выплаты. А все средства на апрельские выплаты в регионы уже поступили. Поручаю главам субъекта Федерации наладить работу так, чтобы до 15 мая, сегодня 11, все медицинские работники получили положенные им апрельские выплаты. А правительство, Минздрав, обеспечить здесь координацию и постоянный мониторинг. Я прошу иметь в виду, дорогие друзья, я лично проверю состояние дел по этому вопросу в каждом регионе России. Еще один важнейший вопрос, который буду держать на контроле. 6 мая был подписан указ о предоставлении дополнительных страховых гарантий медицинским работникам по аналогии с личным составом вооруженных сил. Страховка должна распространяться на всех, кто с первых дней участвовал в борьбе с эпидемией. Это принципиально. В целом, прошу рабочую группу Совета по стратегическому планированию и национальным проектам совместно с Общероссийским народным фронтом рассмотреть ход исполнения этих и других ключевых поручений по поддержке граждан и экономики. И представить мне исчерпывающий доклад. Такой контроль в дальнейшем будем проводить регулярно. А теперь, дорогие друзья, теперь хотел бы обратиться ко всем гражданам России. Уважаемые друзья, мы начинаем постепенно, очень аккуратно, осторожно, но выходить из режима ограничений. Завершается период нерабочих дней, который был объявлен по всей стране. Да, для ряда территорий, их отдельных предприятий ограничения пока сохраняются. Уверен. Вы хорошо знаете ситуацию в своем регионе и в этом случае отнесетесь к таким решениям с пониманием. При этом прошу глав регионов при соблюдении всех требований безопасности везде, где это допустимо, предоставить людям возможность не только выходить из дома, гулять с детьми, заниматься индивидуально спортом. Делать это, конечно, таким образом, чтобы минимизировать угрозу распространения вируса. Дорогие друзья, будьте предельно осторожны. Сохраняйте, пожалуйста, сохраняйте, даже усиливайте сейчас свое внимание к личным мерам предупреждения заражения. Я, как говорится, понимаю, и уже упоминал об этом раньше, говорил об этом раньше, что подчас сил нет больше терпеть все эти ограничения. Но заразиться, заболеть, потерять трудоспособность намного хуже. Мы выбрали путь сбережения жизни и здоровья людей. И вместе здесь уже многого добились, многое сделали и многое одолели. И от каждого из нас зависит, чтобы все больше регионов России возвращались к нормальной, привычной жизни. Благодарю вас. А теперь с коллегами из регионов и из правительства перейдем непосредственно к совещанию. Слово Татьяне Алексеевне Голиковой. Пожалуйста.
Добрый день, уважаемый Владимир Владимирович. Добрый день, уважаемые коллеги. Несколько слов по той ситуации, которая складывается сейчас в Российской Федерации с эпидемией новой коронавирусной инфекции. Но прежде чем подойти к вопросам того, как это складывается в Российской Федерации, я бы хотела обратиться к пусть короткой, но истории этого вопроса. С декабря 2019 года в мире продолжается регистрация случаев новой коронавирусной инфекции. Сегодня в процесс, к сожалению, вовлечено уже 185 стран, а это почти уже все страны мира. Несмотря на то, что более 48% стран к началу марта текущего года уже имели выраженный рост заболеваемости с темпами 21,6%, доля летальных исходов к концу апреля выросла практически в 3,5 раза и составила по состоянию на 10 мая 2020 года 6,8%, что, к сожалению, опять же подчеркну, свидетельствует об утяжелении клинических форм инфекции и, может быть, недостаточности работы по активному выявлению больных, о которой вы сегодня, Владимир Владимирович, говорили. Теперь о России. Российская Федерация начала проведение противоэпидемических мер сразу после появления первой информации о том, что происходит в Китайской Народной Республике, и вы об этом хорошо знаете. Это позволило в течение 2 месяцев не допустить завоза инфекции на территорию Российской Федерации и, соответственно, подготовиться полноценно и медицинским службам, и промышленности России для того, чтобы противостоять новой коронавирусной инфекции. Вступив в процесс во второй половине марта, а процесс этот начался с завоза инфекции с территории европейских стран, в России сейчас фиксируется тенденция к снижению темпов прироста. Это снижение составило 4,9 раза за прошедший период, и по состоянию на 11 мая 2020 года темп прироста составил 5,6%. С одной стороны, конечно, нас радуют эти цифры, с другой стороны, мы не можем не беспокоиться тем, что абсолютные приросты в ряде регионов страны пока еще остаются высокими, и они, собственно, и являются для нас неким тормозом для того, чтобы принимать решения, которые приводили бы к послаблению ограничительных мер. Но, тем не менее, я бы хотела отметить, что важным показателем тенденции стабилизации ситуации в России является увеличение в структуре заболеваемости доли лиц без клинических симптомов. Такая доля лиц на сегодняшний день составляет 46,5%. Это позволяет говорить не о больных, а об инфицированных лицах и свидетельствует о той работе, которую проводят все регионы страны сегодня по ликвидации очагов. Также я бы хотела отметить, что снижение удельного веса пневмоний с 25 до 20,6% в структуре инфицированных, уменьшение периода от даты заболевания до госпитализации практически в 9 раз, а также темпов прироста, то, что я уже сказала, в 2,6 раза, позволили иметь достаточно низкие показатели летальности в Российской Федерации, которые сегодня в 7,4 раза ниже, чем по миру в целом. При этом я хочу сказать, что мы не должны этим успокаиваться, мы должны стремиться к тому, чтобы эти показатели также снижались. Уважаемый Владимир Владимирович, вы давали нам поручение подготовить соответствующие мероприятия, и вы об этом сказали в своем выступлении, которые позволили бы регионам страны постепенно снимать ограничительные меры. Такие методические рекомендации были подготовлены правительством и Роспотребнадзором, утверждены 8 мая текущего года, и, соответственно, они доведены до всех регионов страны, и они имели возможность оценить, как они сегодня выглядят по распространению эпидемии у них на территориях. Хочу еще раз сказать, что число основных показателей, которые мы выбрали как три ключевых, отнесены. Первое – это коэффициент распространения инфекции, определяемый как среднее количество людей, которых инфицирует один больной до изоляции. Мы очень долго думали, какой показатель для России выбрать в качестве основного, и в конечном итоге остановились на этом показателе. Я чуть позже скажу, какой он у нас в России, как выглядят другие регионы. Второй показатель – это наличие свободного коечного фонда для лечения больных, которые страдают новой коронавирусной инфекцией. И, наконец, третий показатель – это показатель тестирования на 100 тысяч населения в день, усредненный за последние 7 дней. Хочу сказать, что этап выхода включает, вернее, период выхода включает в себя три этапа. При этом значение первого этапа, который, как мне кажется, самый ключевой, нормативно соответствует следующим значениям. Первое – это коэффициент распространения инфекции, о котором я уже сказала, не должен быть больше единицы. А если он меньше единицы, то значит инфекция в стране и в соответствующем регионе идет на спад. Свободный коечный фонд – не менее 50% от нормативного. И количество тестов на 100 тысяч населения в день – порядка 70. Вы уже в своем выступлении сказали, что несмотря на то, что мы в определенный период времени выбрали для себя нормативное значение коечного фонда, который должны создать были все субъекты Российской Федерации, мы, тем не менее, страхуясь на случай возможного развития ситуации по неблагоприятному сценарию, приняли дополнительное решение и увеличили коечный фонд дополнительно. Сегодня против нормативного значения коечный фонд увеличен на 38,6%, и, что важно, 41,3% этого коечного фонда сегодня свободны. Также вы отметили увеличение тестирования. Сегодня мы уже проводим 5,6 миллиона исследований, и 66 субъектов Российской Федерации имеют достаточно высокие показатели тестирования. И мне кажется, что здесь важно подчеркнуть, что на стадии ослабления ограничительных мер нельзя ослабевать это направление или ослаблять это направление. Нужно, наоборот, стремиться к его расширению, поскольку нам придется жить с этой инфекцией, и мы должны таким образом организовать свою работу и свой быт, чтобы мы были, ну, если не полностью, то хотя бы частично застрахованы тем, что имели возможность тестировать наше население и иметь возможность выявлять эту новую инфекцию. А это, конечно, залог более раннего выявления заболевания. Сейчас я хочу вернуться к 11 мая. Если бы сегодня субъекты Российской Федерации по тем трем критериям, которые я упомянула, принимали решение об ослаблении ограничительных мер, то таких бы регионов сегодня оказалось 11. Большая или маленькая эта цифра, сейчас судить сложно, но мы первый раз сегодня произносим эту цифру, что из наших 85 регионов страны 11 могли бы выйти не только на первый, но и на второй этап снижения ограничительных мер. Безусловно, каждый субъект Российской Федерации, так как вы и сказали, по согласованию с главными санитарными врачами субъектов будет принимать свои решения. Но еще раз хочу подчеркнуть, вторя вам, наверное, что эти ограничительные меры должны приниматься очень, снижение, точнее, ослабление этих ограничительных мер должно приниматься очень осторожно, с оглядкой на то, что инфекция может вернуться. И несмотря на то, что сегодня, на 11 мая, по Российской Федерации коэффициент распространения инфекции равен единице в среднем, по субъектам Российской Федерации, конечно, он достаточно серьезно варьируется. Хотя хочу сказать, и это, может быть, порадует нас всех вместе, что сегодня, опять же, на 11 мая 22 региона в дополнение к этим 11 могли бы вступить на путь ослабления ограничений, если бы два других критерия, а именно 50% свободного коечного фонда и охват тестированием не менее 70 на 100 тысяч населения мог бы исполняться. Но очевидно, и мы общаемся с нашими коллегами из регионов, это достижимые показатели, и они всегда могут при определенном дополнении своих мероприятий в тех планах, о которых вы упомянули, их нарастить и, соответственно, обеспечить стратегию выхода из ограничительных мероприятий. В заключение, Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, я бы хотела сказать следующее. Конечно, мы готовились к сегодняшнему дню. Конечно, на протяжении и этих майских праздников, и особенно последних дней с 8 до 11 мая, мы смотрели, как по этим показателям ведут себя субъекты Российской Федерации. Должна сказать, что достаточно серьезные были колебания от одной группы субъектов к другой группе субъектов. Но те, которых я упомянула, 11 регионов, они более или менее оставались постоянными на протяжении вот этого периода мониторинга. К чему я это говорю? Я это говорю к тому, что, несмотря на то, что нам всем очень хочется побыстрее выйти из режима самоизоляции, нам очень хочется вернуться к обычному, традиционному для нас ритму жизни, но я все-таки хочу обратить внимание, что соблюдение определенных ограничений, соблюдение требований санитарно-эпидемиологических мероприятий и санитарных врачей субъектов Российской Федерации будет для нас абсолютным залогом того, что скорость выхода из этих ограничений мы сможем совместно приблизить. Спасибо.
Благодарю вас. Пожалуйста, Собянин Сергей Семенович.
Уважаемый Владимир Владимирович, хотел выразить слова огромной благодарности за тот комплекс мер, который вы сегодня озвучили. Он касается и социальных работников, которые тоже сегодня находятся на передовой, и малого и среднего бизнеса, пострадавших отраслей, которые вот уже теперь за такой большой промежуток времени, в котором они находятся в трудной экономической ситуации, конечно, требовали дополнительной поддержки государства. И сегодня те меры, которые вы озвучили, в значительной степени решают эти проблемы. Конечно, чрезвычайно важна помощь для семей с детьми, потому что в данной ситуации это наиболее уязвимая категория граждан, наиболее пострадавшие или находящиеся в зоне риска с точки зрения доходов люди. И это очень-очень важные меры. Владимир Владимирович, должен сказать, что вот на прошлой селекторе я докладывал о готовящемся решении, вы об этом тоже сказали. Мы приняли решение, и с завтрашнего дня две отрасли, крупнейшие отрасли города, это промышленность, вся промышленность и строительство возвращаются к нормальному режиму работ. Это стало возможным благодаря тому, что мы за 20 дней нарастили в 3 раза объем тестирования. И до этого также шло активное наращивание объемов тестирования. Это позволило обеспечить ранее выявляемость заболевших, карантинизацию и лечение их. В результате количество госпитализаций в Москве уже 3-ю неделю остается стабильным и даже снижается. И это важнейший тоже показатель, помимо того, что мы видим, сколько регистрируется вновь выявленных случаев. Вы абсолютно правильно сказали. Мы не должны бояться количества вновь зарегистрированных, выявленных больных. Наоборот, чем больше мы выявим людей этих, чем больше тестируем, тем быстрее мы окажем им реальную помощь. Владимир Владимирович, я согласен с вами, Татьяна Алексеевна об этом сказала. К сожалению, несмотря на то, что мы видим некую стабилизацию роста пандемии, даже, может быть, некоторого снижения во многих регионах, тем не менее, мы понимаем, что вероятность дальнейшего распространения инфекции, рисков распространения инфекции, она будет оставаться еще долго. Исходя из этого, мы должны обеспечить нормальную жизнь наших городов и регионов уже в какой-то новой реальности, исходя из тех ограничений и тех вызовов, которые перед нами стоят. Это и работа отраслей экономики, и сфера бытовых услуг, и нормальная жизнь людей. Мы с коллегами из регионов, со специалистами, с правительством долго обсуждали эти меры, которые необходимы вот для того, чтобы обеспечить нормальную жизнь и работу экономики. Это те меры, о которых и вы говорили. Это, я бы сказал, 5 ключевых направлений. Первое – это ответственность работодателей, когда они открывают предприятие, чтобы они максимально обеспечили безопасность своих работников. Купировали всякую возможность распространения инфекции на тех предприятиях, которые открываются и которые будут открываться. Это и ответственное поведение граждан. Это какая-то новая, наверное, культура поведения, которая предполагает максимальную заботу о собственном здоровье и заботу о тех, кто рядом находится с ними. Это важнейшая, вот, ключевая история. Вы сказали о том, что мы не должны ослаблять эти требования. Наоборот, может быть, они должны быть еще строже исполняться. Это строгое, вообще, можно сказать, жесткое соблюдение карантинных мер по отношению к тем гражданам, у которых выявлена инфекция. Это временные меры, но они должны соблюдаться, чтобы не давать возможности распространения этой инфекции заболевшим здоровым людям. Тоже важнейшее требование. Четвертое требование, то, о чем мы говорим, это массовое тестирование и раннее выявление. И пятое – это постоянная мобилизационная готовность здравоохранения города, региона, всей страны для того, чтобы вовремя микшировать и обеспечить помощь людям, даже если мы увидим какую-то розоболеваемость. Вот эти 5 пунктов, они выстроены уже жизнью, мне кажется, они должны быть в основу нашей деятельности в ближайшие месяцы. Без этого нам очень сложно будет выходить в нормальный ритм работы. Владимир Владимирович, я бы хотел просить вашего поручения в адрес правительства Российской Федерации. Вы назвали целый ряд мер, они очень важные, эффективные и нужные. Часть этих мер будет происходить за счет бюджетов субъектов Российской Федерации. Есть часть субъектов, которые легко справятся с этим выпадением доходов, высокодоходные субъекты, в том числе и Москва, но есть ряд регионов, в которых сегодня сложная бюджетная ситуация. Я попросил поручения правительства все-таки еще раз посмотреть, каким бюджетным расходам приведут новые меры для того, чтобы возможно, частично компенсировать субъектам Российской Федерации эти выпадающие доходы. Вот, ну и должен сказать, что, общаясь с коллегами, большинство регионов сегодня гораздо увереннее понимают, чувствуют эту ситуацию и управляют теми рисками, с которыми мы столкнулись. Спасибо, Владимир Владимирович.
Что касается новых мер выпадающих доходов регионов, то я специально оговорился, когда говорил о том, что, принимая те или иные решения, в том числе о поддержке предприятий на региональном уровне, руководители регионов должны будут согласовать эти действия с правительством Российской Федерации. Исходим из того, что при согласовании и будут вырабатываться соответствующие меры поддержки самих регионов. Но такое отдельное поручение, Сергей Семенович, вы правы, оно, может быть, и не помешает. Коллеги, пожалуйста, есть ли желающие что-то добавить из того, что уже прозвучало? Руку поднимите, я увижу.
Владимир Владимирович. Нет?
Да.
Владимир Владимирович.
Пожалуйста. Пожалуйста, пожалуйста. Да.
Добрый день, Владимир Владимирович. Спасибо большое за очередной такой беспрецедентный комплекс мер. Опять ответили на все самые острые вопросы. Один вопрос. У нас много граждан имеют исполнительное производство по линии службы судебных приставов за просроченные кредиты прошлого года. Можно ли посмотреть возможность переноса исполнительных производств также на полгода? Поскольку банки эти кредиты уже показали как просроченные, все нормативы ЦБ уже у них учтены, но на ухудшение, хуже банкам уже не станет. По Республике Бурятия вот на 1 января 96 тысяч исполнительных производств. Каждый пятый гражданин работоспособного возраста имеет просроченный кредит. Они небольшие кредиты, это бытовые, там холодильник, телевизор был и так далее. Выплаты по линии службы занятости, они попадают под списание. Детские не попадают, защищенные. А вот субсидия по безработице, они попадают под списание и наложены аресты на счета людей. Просьба посмотреть. Спасибо.
Хорошо, посмотрим. Мы говорим о тех проблемах, которые возникли в связи с коронавирусом, а не в связи с нарушением финансовой дисциплины. Но в целом я прекрасно понимаю, о чем вы говорите. И, конечно, людям нужно помочь, поддержать. Спасибо, что этот вопрос поставили. Так, пожалуйста, кто еще? Все? В завершение вот что хочу сказать. Уважаемые коллеги, прежде всего сейчас обращаюсь к членам правительства, ну и не только, и к регионам тоже, потому что рабочая группа Госсовета тоже работала вместе с правительством. Предложенные мною сейчас меры по поддержке граждан, социальной сферы в целом, по поддержке экономики носят абсолютно беспрецедентный, масштабный характер. Я думаю, что никогда, наверное, в новейшей истории государство не выделяло таких ресурсов на поддержку наших людей и отдельных отраслей экономики. Не припомню такого. Даже в сложные 2008-2009 год, в годы мировых финансовых и экономических кризисов. Эти решения, которые сейчас мною были сформулированы, готовились нами совместно. Они признаны не только целесообразными, но и возможными к исполнению. Но это значит, что они должны быть исполнены. Прошу вас отнестись к этому самым серьезным образом. И только в этом случае, уже говорил в своем вступительном слове, можно будет говорить о том, что мы достигаем поставленных перед собой целей и будем добиваться создания условий, отталкиваясь от которых в ближайшем будущем мы сможем восстановить не только экономическую и социальную жизнь в нормальном ее режиме, но и создать условия для дальнейшего позитивного, постепенного, поэтапного, но с необходимыми темпами развития страны, развития ее экономики и поддержки граждан. Прошу вас самым серьезным образом к этому отнестись. Благодарю вас.